вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю. Я коней своих накайкаю, стегаю, погоняю, что-то воздуху мне мало. Ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом. Пропадаю, пропадаю, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Вы тугую не слушайте, плеть. Но что-то кони мне попались привередливые, и дожить не успел, мне допеть не успеть. И я коней напою, и я куплет допою, хоть немного еще постою на краю.
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня наше исследование переплетения божественных и демонских энергий в поэтическом творчестве будет направлено в несколько неожиданную плоскость. Мы будем искать его в песне Владимира Высоцкого «Кони привередливые». Я не знаю, было ли кем отмечено, что именно эта песня Высоцкого вдохновлена или же просто пересекается с основными положениями знаменитого монолога пушкинского Вальсингама из «Пира во время чумы». Больше всего вот с этой его строфой. «Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю, и в разъяренном океане, средь грозных волн и бурной тьмы, и в аравийском урагане, и в дуновении чумы. Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение, бессмертие может быть залог. И счастлив тот, кто средь волнения их обретать и видеть мог». А также не столь явственно и с последующей. Итак, хвала тебе, чума, нам не страшна могилы мгла, нас не смутит твое призвание, бокалы дружно пеним мы, и девы розы пьем дыхание, быть может, полные чумы. Сразу же оговоримся, что Высоцкий, отталкиваясь от основного вальсингамовского постулата, далее подвергает его истинность сомнению. Собственно, он обозначен лишь в первом куплете, но уже во втором – его опровержение. Опровержение, в частности, залога бессмертия, в качестве которого выступает у Вальсингама все то, что грозит гибелью. А о счастье, возникающем от этого осознания, и тем более нет речи. Гибельный восторг у Высоцкого определен смертной тоской. И тьма могилы, на краю которой оказывается его герой, ему страшна, да простится мне такое вульгарное сравнение, до поросячьего визга, хотя визг этот автор пытается представить в формах возвышенных. Мотив коней, езды, бесцельного кружения в пространстве вообще один из самых главных у Высоцкого мотивов, если не самый главный. Еще одна его песня, например, под видом поисков истинных, причем, что немаловажно, слабо представляемых персонажем критериев воспевает не что иное, как езду через пространство со смещающимися и попросту исчезающими ориентирами. Проще говоря, представляет собой путешествие в хаос. Почти то же происходит и в «Конях привередливых». Прежде всего, что из себя представляет герой песни? Это, во-первых, безусловно, русский человек – и во-вторых, и в-третьих, человек, ходящий по краю или стоящий на нем, и поющий, причем первое находится в прямой зависимости от второго, ибо категория края определяется певческим, так сказать, состоянием его души, которое усугубляет ее широту и размах, и то и дело подводит ее к этому самому краю. Остальные реалии, мчащиеся кони, сани, по сравнению с этим главным, хотя и тоже существенны, но все-таки вторичны. Я не принадлежу к числу поклонников Высоцкого, скорее наоборот, но в одном, по меньшей мере, согласен отдать ему должное. Высоцкий, скорее всего, не осознавая глубину затронутой им проблематики, обладал мощнейшим интуитивным чувством, позволяющим ее обозначать, давая одновременно своему слушателю представление об этой прочувствованной, но до конца неосознанной глубине бездны. Он и поэтом, собственно говоря, в прямом смысле этого слова не был. Он был певцом. Это, конечно, близкие, но отнюдь не идентичные вещи. Важно, что стихия пиетического восторга, выраженная в движении вдоль бездны, никак не освещена свыше. Не потому ли она сопряжена у Высоцкого со стихией ужаса, едва ли не священного, не буду добавлять, квази. Впереди ездока приветствуют демонские голоса. Позади отпевает колокольчик и его же собственный тоскующий голос. Где же душа? Душа вот в этом самом ужасе, захватившем ее целиком. Не случайно в последнем куплете происходит некоторое осмысление ситуации и в очень правильном направлении. Если в предыдущих припевах повествователь упивался ситуацией, вспомним призывы к коням, «Вы тугую не слушайте плеть, не указчики вам кнут да плеть», то в последнем «Умоляю вас вскачь не лететь», рвущиеся уже не из глубины, воющие и наслаждающиеся этим воем души, но и скованной страхом утробы, именно по выше приведенной причине. Правда, в первом куплете гибельный восторг пока еще на первом плане. Но в этом же куплете повествователь пробует его ограничить, отстрочить будущую гибель, то есть уйти от предполагаемой Вайсингамом вечности, в которой, кстати, последний до конца не уверен. Зато эта мрачная вечность по мере близости конца гибельной поездки начинает все отчетливее разворачиваться пред возницей привередливых коней, которые, к слову, могут восприниматься как воспеваемые страсти, понимая этот термин в святоотеческом контексте. Причем в песне, спроецированной на собственную жизнь, исполнителем и сочинителем которой он и является. Во втором куплете понимание гибельности проделываемого пути еще более усугубляется. «Сгину я меня пушинкой, ураган сметет с ладони, и в санях меня галопом повлекут по снегу утром. Вы на шаг неторопливый, перейдите мои кони, хоть немного, но продлите путь к последнему приюту». В третьем видение вообще ознаменовано едва ли не религиозным прозрением. «Мы успели, в гости к Богу не бывает опозданий, так что ж там ангелы поют такими злыми голосами? Или это колокольчик весь зашелся от рыданий? Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани?» Учитывая явно просматривающийся в тексте религиозный контекст, бытового, как легко заметить, здесь нет вообще. Можно смело уподобить неуправляемых коней еще и бесам, которые не подвластны долженствующему управлять ими ездоку. Он же, напротив, целиком находится в их власти. И по этой же причине лишен и обычно присущего такого рода персонажам своеволия и права выбора. Автономен от этого бега лишь отчаянно заливающийся колокольчик, который в том же контексте может трактоваться как голос рассудка или даже с изрядной натяжкой совести. Обратим внимание на сокращение времени, которым сопровождается эта удивительная скачка. В последней строке припевов, следующих соответственно, после первого и второго куплетов, ездоку кажется, что у него есть еще, хотя и не так много, но достаточно времени для окончания песни, чья протяженность соответствует одновременно протяженности жизни. В третьем он понимает, что протяженность эта равняется одному моменту, который вот-вот закончится. Наступит вечность, в которой, по проницательному замечанию Высоцкого, вместо гибельного свиста ветра и вьюги в безбрежном русском просторе, которым скопом предается возчик-певец, начнут петь злыми голосами те, которые ранее воспринимались как ангелы. голоса их слышатся ему уже теперь, на краю. Впрочем, это и есть ангелы, только падшие. Важно и то, что это неотвратимое движение к погибели задано не только темными силами. В крайнем случае, при их участии, оно инициировано самим ездоком. И именно во имя неясной, вдохновляющей, но однозначно гибельной цели. «Я коней, читаем, страсти, своих нагайкою стегаю, погоняю. Что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю. Чую вздыбленный восторгом, пропадаю, пропадаю». Гибельный восторг здесь точно тот же, что и у Пушкина, точнее, у Вальсингама, что позволяет адаптировать нам содержание под вот какой аспект. Поскольку гибельность поездки инициирована восторгом, то почему бы нам не предположить, что восторг этот поэтический? Об опасности предания поэзии я уже не раз говорил в значительном числе передач, из которых вполне можно выстроить отдельный цикл. И песня Высоцкого в этот цикл без труда впишется и даже дополнит кое-какими существенными деталями. Например, нехитрой мыслью, что поэзия всегда ходит по краю, постоянно находясь на некой промежуточной территории риска. Но вот что будет, если она зайдет за край? Что, судя по всему, предстоит герою Высоцкого? Умный Пушкин поостерегся туда заглядывать, и своего героя он остановил у этой опасной черты. Перечитайте финал пира. После увещеваний священника, обращенных к Вальсингаму, стремящемуся, ранее стремившемуся за этот край, последний, согласно финальной ремарке, остается погруженный в глубокую задумчивость, на которую даже при всем желании не способен скачущий с выпученными глазами прямиком в ад возница Высоцкого. Высоцкий рискнул пойти дальше, но окоротил вечность, которая открывалась далее и фиксировалась Пушкиным посредством Вальсингама, временного свойства иллюзиями чисто поэтического свойства, разграничивающим ранее воедино слитые внутри себя категории жизни и песни, расширительно творчество. Коль дожить не успел, так хотя бы допеть. И я куплет допою, и я коней напою, хоть мгновение еще постою на краю. При том, что как раз перед этим время, отведенное певцу, не просто сместилось, как смещалось ранее в сторону вечности, оно вынесло его прямо в нее, в мир иной, в гости к Богу. Что опять-таки не лишает прежних иллюзий все еще живущего скачкой, давно прекратившейся, возможно, уже теперь находящегося на том свете и все еще переживающего обстоятельства этой гибельной скачки певца. Даже больше. Ранее, по крайней мере, присутствовало понимание, что неотвратимая гибель ждет и коней, и певца, и песню. «Мне дожить не успеть, мне допеть не успеть». И тем не менее, в том же куплете, рядом, «И я коней напою, чем, кстати, и где». И я куплет допою, хоть мгновение еще постою на краю. Бесспорно, такими же творческими, с позволения сказать, иллюзиями, был одержим до последнего мгновения и автор песни, выстраивавший свою жизнь как цепь гибельных восторгов, тут же превращаемых в текст, музыку, впрочем, в очень условном смысле, и пение. В этом, кстати, с ним схож Вальсингам, тоже поэт, музыкант и певец в одном лице. И методы сочинения их очень даже схожи. «Спою вам гимн», — говорит пушкинский герой собутыльникам. «Я в честь чумы. Я написал его прошедшей ночью, как расстались мы. Мне странная пришла охота к рифмам». Высоцкий, насколько мне известно, тоже сочинял ночью. И не в укор ему сказано, частенько в подпитии. И тоже после расставания с собутыльниками, а то и в их присутствии. Далее нечто забавное, еще более наводящее на мысль о Высоцком. «Слушайте ж меня, а хриплый голос мой приличен песне». Впрочем, на этом сходство и заканчивается. Вальсингам, в отличие от таганковского барда, увидев то, что за краем жизни, «Вижу тебя я там, куда мой падший дух не досягнет уже», воспевать движение за этот край все же перестает. Высоцкий, если верить свидетельствам, продолжал делать это даже после того, как осознал гибельность уже независящего от него пути. И что ж теперь? песни они остались, но уже по отпавшую сторону той жизни, которую проживает теперь их автор в мире ином. Так какое ему теперь дело до воспеваемых им ранее гибельных восторгов и прочей поэтической дребедени, думается, воспринимаемой, тем не менее, им на полном серьезе. Ровно никакого. Никто, наверное, не будет спорить, что теперь он вне их. Вопрос в другом. Несет ли он там ответственность за до сих пор прельщающихся, благодаря ему этими гибельными восторгами, пока еще живущих? Хочется думать, что не несет. Потому что привередливые кони у каждого свои. И у каждого право выбора. Предаваться всецело своим желаниям и страстям. Или не предаваться. Сочетаться с ними душой. Или не сочетаться. А тем более цепляться за них до самой смерти, а следовательно вверять им свою будущую жизнь или нет. Жизнь, конечно, прежде всего теперешнюю, но и будущую тоже.
Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю, я коней своих накайкаю, стегаю, погоняю, что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом. Пропадаю, пропадаю, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Вы тугую не слушайте, плеть. Но что-то кони мне попались привередливые, и дожить не успел, мне допеть не успеть. И я коней напою, и я куплет допою, хоть немного еще постою на краю. Скину я меня пушинкой, ураган сметет с ладони, и в санях меня галопом повлекут по снегу утром. Вы на шаг неторопливый, перейдите мои кони, хоть немного, но продлите путь к последнему приюту. Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Не угощите вам кнутый плеть. Но что-то кони мне попали привередливые, и дожить не успел, мне допеть не успеть. И я коней напою, и я куплет допою, хоть немного еще постою на краю. Мы успели в
гости к Богу, не бывает опозданий. Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами? Или это колокольчик весь сошелся от рыданий? Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Умоляю вас, скачь, не лететь. Но что-то кони мне попали привередливые, коли дожить не успел, так хотя бы допеть. И я коней напою, и я куплет допою, хоть немного еще постою на краю.